Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все». И я ее ведущий Евгений Киселев. Мы пишем историю нашего Отечества, историю в лицах. Мы идем по алфавиту, мы идем от «А» до «Я» и дошли уже до буквы «Л». Вы помните уже, наверное, у нас вторая программа, посвященная героям нашей отечественной истории, выдающимся политикам, общественным деятелям, писателям, ученым. Первая программа на букву «Л» была посвящена замечательному авиаконструктору Семену Лавочкину. Это было в прошлое воскресенье. Семена Лавочкина выбрали вы, уважаемые радиослушатели, во время голосования в прямом эфире. Я напомню, если кто-то слушает нас впервые, одного героя на каждую букву мы выбираем во время специальной программы. Специальной программы в прямом эфире, когда по специальным номерам телефонов, которые многие знают, 660-01-13, 660-01-14, можно голосовать за того или иного персонажа. А второго героя мы выбираем в интернете, и второй герой на букву «Л» в интернете, герой, которого, повторяю, выбрали вы, не мы вам навязали наш выбор, а вы выбрали его сами, голосуя на сайте «Эхо Москвы» в интернете, это академик Лев Давидович Ландау. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Академик Лев Давыдович Ландау был одним из немногих ученых в нашей стране, которые когда-либо удостоились самой высшей и самой престижной награды в мире науки – Нобелевской премии по физике. Она была присуждена ему в 1962 году, когда Ландау находился между жизнью и смертью. В январе того года он попал в автомобильную катастрофу по дороге в Дубну в Объединенный институт ядерных исследований. Ландау получил травмы, которые в то время, по мнению консилиума врачей, были неизлечимы, несовместимы с жизнью. Однако он выжил, благодаря тому, что весь научный мир Москвы, страны, планеты, наконец, бросился к знаменитому ученому на помощь. Московские студенты физики, для которых Ландау был настоящим кумиром, узнав, что ему срочно требуется аппарат искусственного дыхания, которых в Москве всего два, буквально тут же каким-то образом добыли и на руках притащили оба этих прибора в больницу, где лежал ученый. Иностранные друзья присылали из-за границы дефицитные лекарства, организовывали приезд в Москву зарубежных медицинских светил. Английский издатель «Макс», публиковавший труды Ландау в Великобритании, сумел договориться с компанией британской авиалинии о том, что она задержит рейсовый самолет в Москву на несколько часов, чтобы успеть доставить в аэропорт препарат против отека мозга, который в тот момент был главной угрозой для жизни Ландау. Такова была сила всеобщей любви и уважения к гениальному физику. Родился Ландау в 1908-м. В детстве он был вундеркиндом, обладал уникальной способностью производить в уме сложнейшие математические расчеты. Окончил школу в 13 лет. Поступил в университет в 14, в аспирантуру в 19, стал академиком в 38. В разгар сталинских репрессий Ландау был арестован и чуть не погиб. Спасло его заступничество академика Капицы, а также знаменитых иностранных друзей, среди которых были величайшие ученые современности, например, Нильс Бор. После освобождения Ландау поступил на работу в Институт физических проблем, который возглавлял Капица, и проработал там всю оставшуюся жизнь. Умер Ландау в 1968 году, спустя 6 лет после трагической аварии, от последствий которой он так и не сумел оправиться до конца.
Это был портрет нашего сегодняшнего героя. Сейчас представлю моих гостей. У меня в студии доктор геолого-минералогических наук, автор книги «Круг Ландау» с подзаголовком «Жизнь гения» Борис Соломонович Горобец. Борис Соломонович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И Владимир Иванович Манько, доктор физико-математических наук, профессор, один из учеников покойного академика Ландау. Здравствуйте, и спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Кстати, я напомню вам, что сегодня мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете присылать свои реплики, свои вопросы в виде смс-сообщения на телефон +7 985 970 45 45. милости прошу, мы постараемся на них ответить. И, кстати, сразу благодарю тех, кто параллельно, памятуя о том, что у нас следующая буква – это буква «М», присылает свои предложения, называет возможных героев будущих программ на букву «М». Вот Людмила Евгеньевна из Москвы предлагает колоритного персонажа нашей уже достаточно далекой истории, Маркова II в очередную группу на букву «М». Кстати, сразу хочу вас предупредить, что мы тут с главным редактором «Эхо Москвы» посовещались с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым и решили, что тут очень много ярких, интересных персонажей на букву «М». Поэтому еще раз изменим правила игры. Знаете, своя рука владыка. На букву «М» у нас будет не три, а шесть героев. Ну, это еще впереди. А теперь поговорим о Ландау. Все-таки, вот хочу сначала вас спросить, Борис Соломонович. Ну, какие-то штрихи к портрету героя уже в нашей программе прозвучали, но все-таки вот под заголовок вашей книги «Жизнь гения». В чем была гениальность Ландау?
Ландау, он, конечно, триедин. В одном и том же лице сочетаются трое гениев, как мне представляется, которые в сумме дают великого физика 20-го столетия. Первое – это, собственно, наука. Один из моих друзей по физике, профессор Рухадзе, известный физик-теоретик, он высказал такое мнение, что у Ландау было не меньше 5 работ, достойных Нобелевской премии. В частности, первая работа по расчету спектра, молекулярного спектра, выполненная Ландау в 18-летнем, 19-летнем возрасте. Итак, это наука. Ну, о научно-популярном аспекте я сейчас говорить не буду, потому что если это будет нужно, то лучше это скажет профессиональный физик-теоретик и ученик Ландау, мой коллега Владимир Иванович Манько. Второе лицо Ландау – это создание системы. Вот это то, что гениальные физики далеко не всегда могут делать.
Система
Он
какой?
Создал систему преподавания физики от и до. От начальной школы, у него же есть прекрасные книги с Китайгородским «Физика для всех», до вузов, аспирантов, до научных работников высшего уровня, которые держат курс Ландау и Лившица, десятитомный, у себя на полках и пользуются им не только для изучения физики, но для текущей работы. И третье – это создание школы физиков-теоретиков, которую, называют сильнейшей школой в мире. Вот это триединое и дало великого физика Ландау.
Вы знаете, наверное, многим нашим слушателям надо все-таки разъяснить, в чем разница между физиком-теоретиком и физиком-экспериментатором. Потому что вот есть физики-теоретики, а есть физики-экспериментаторы. Вот, наверное, яркий пример физика-экспериментатора – это Курчатов. Да?
Совершенно правильно.
А Ландау, наверное, вот классический физик-теоретик. Или Сахаров.
Да, я согласен. Тем более вы упомянули Сахарова, который работал в нашем физическом институте имени Лебедева, где я сейчас работаю. Вы знаете, теоретик и экспериментатор, теоретику жить гораздо легче. У него только бумага, голова, карандашик и все. Вот я хорошо помню Ландау тоже, который бегал по институту без проблем, там семинары на семинар, блестяще, быстро со всеми, так сказать, общался по каким-то физическим проблемам, очень остро на все реагировал. А вот экспериментаторы в том же институте физических проблем, они всегда гораздо более медленные, у них всегда какие-то проблемы, причем эти проблемы кажутся очень простыми по отношению к тому, что решают теоретики. Теоретики быстро все решают. Вот, им надо установку построить, и только в течение многих лет тяжелой работы им удается получить какой-то результат. Но теоретики без экспериментаторов не живут, и поэтому, конечно, так сказать, отделять и Ландау от Курчатова или как-то говорить, что У тех работа более высокого порядка, у тех работа пониже. Это, я думаю, несправедливо. Они вносят свой вклад в науку одинаково.
Ну, все-таки физик-экспериментатор, физик-теоретик все равно и тот, и другой совершает какие-то открытия. Или, предположим, экспериментатор подтверждает на практике те открытия, которые как бы предсказаны на бумаге физиком-теоретиком. Да? Вот что сделал Ландау? Вот какие открытия принадлежат Лю Давидовичу?
Вы знаете, на это ответить, конечно, проще. Лев Давидович сделал несколько очень важных, вот уже упоминавшихся открытий. Я скажу про одно, которое мне ближе. К дню рождения Ландау его коллеги сделали надписи такие. Его великие открытия 10 на скрижалях, 10 великих открытий. И вот у него первое открытие, о котором писал Борис Соломонович, оно звучит так, что вот он открыл матрицу плотности. Для слушателей, конечно, это ничего не говорит, что это такое за матрица плотности. Но я скажу так. И экспериментаторы, и теоретики обычно рассматривают какие-то явления, находят какие-то эффекты. Но есть очень важный тип открытий – это введение нового понятия. Вот в науке, например, в математике много веков тому назад ввести понятие нуля и единицы было очень трудно. После того, как был введен ноль и единица, это большая, так сказать, история, стало легче построить математику. Так вот, в квантовой механике, которая является основой всей современной науки и техники, всех будущих технологий, вот квантовый компьютер сейчас обсуждается и прочее, так вот это понятие является базовым. Базовых понятий было два. Шейнгер, великий австрийский физик, ввел понятие волновой функции, а Ландау ввел понятие матрицы плотности. И вот на этих двух понятиях, собственно, вся эта наука и строится. Можно, конечно, по-разному относиться. Люди, которые больше любят эффекты, эксперименты, скажут, да нет, там сверхтекучесть, Нобелевская премия. Другие великие открытия, вот они относятся больше к эффектам, к новым формулам. А новые понятия – это понятие матрицы плотности. Вот одно из величайших, на мой взгляд, прозрений, которые позволяют нам сейчас. Мы в МФТИ, в физико-техническом институте, студентам читаем как раз курсы матрицы плотности, квантовая механика. То есть это то, чем мы живем. Вот. Есть другие вещи, которые сделал Ландау. Я могу так сказать. Вот есть понятие диамагнетизм Ландау. Тоже очень важное открытие. Все это, кстати, было сделано в 20-е годы. Ландау был очень молодым. В конце 20-х годов прошлого века. Мы знаем, что есть магнитные свойства вещества. Все хорошо знают магниты, все им пользуются. Но вот есть одно явление, оно называется диамагнетизм, которое на самом деле с точки зрения классической физики было не очень понятно. Эти магнитики вели себя противоположным образом, как бы люди ожидали. И вот Ландау первый написал работу, будучи очень молодым, в котором объяснил, как это может быть, и именно с точки зрения квантовой механики. Вот эта квантовая механика, наука, она, опять-таки, очень далека от нашей обычной, обыденной жизни, противоречит нашей интуиции. Там все происходит не так, как нам кажется, должно происходить. Я один пример приведу такой, чем это необычно. Есть в квантовой механике такой принцип неопределенности. Он говорит о том, я этот пример уже приводил, приведу еще раз, что, предположим, инспектор ГАИ ловит нарушителя правил дорожного движения где-то у Большого театра за превышение скорости и пишет протокол. И вот он в протоколе пишет: я поймал человека, нарушителя, около Большого театра, и скорость у него была там 120 км в час. Ну, водитель, предположим, возражает и говорит: нет, скорость у меня была не такая, уточните, она была поменьше. И вот если инспектор ГАИ начинает уточнять эту скорость, говорит, там, 120 километров, сколько-то метров, еще все более, уточняет эту скорость, оказывается, он уже не может указать, где он поймал этого водителя. То ли у Большого театра, то ли на кольцевой дороге. То есть имеется такое совершенно непонятное явление, что чем лучше узнается скорость объекта, ну, в данном случае автомобиля, тем более затруднительно сказать, где же произошло событие, и наоборот. Чем точнее вы укажете место, тем труднее вам указать скорость. И вот представьте себе, обращаясь с такими, казалось бы, трудными интуитивным восприятием вещами, вот Ландау открыл это явление диамагнетизма. Это явление прекрасно подтверждено, используется. Есть и еще другие замечательные открытия, которые имеют, так сказать, приобрели имя Ландау, кроме формул, которые новые он написал. Вот есть такое явление в плазме, затухание Ландау. Но это более сложные такие явления, о которых уже на популярном уровне говорить немножко труднее. Вот, я только могу добавить, что когда мы, студенты, пришли в Институт физических проблем на семинары, которые вел Лев Давыдович Ландау, было очень интересно слушать. Он был очень такой яркий, зажигательный человек. Было очень интересно слушать, как он уважаемых профессоров, можно сказать, учил постоянно. И все люди, которые, конечно, великие люди, они уже и Нобелевские премии получили, были вот как школьники на этом семинаре Ландау. Это у меня осталось вот впечатление от старых времен. Конечно, это все связано с тем, что Ландау быстро умел находить решения, быстро понимал, быстро очень входил в проблему. И то, что он сделал, конечно, до сих пор является, я имею в виду именно открытие, не только курс Ландау-Лившица, о котором шла речь. То, что он сделал, конечно, является базой современной теоретической физики на сегодня.
Вот тут у нас есть вопрос от одного из наших радиослушателей. Скажите, пожалуйста, правда ли, что Ландау сам не писал курс теоретической физики? Это Владимир спрашивает, говорит, что у Гинзбурга об этом читал.
Ну, это широко известная истина. И если иметь в виду писать, это водить рукой пером, то да, этим процессом Ландау не занимался абсолютно. Значит, ну, у него был соавтор. Они прекрасно дополняли друг друга. Основным соавтором был Евгений Михайлович Лившиц, тоже выдающийся физик, который написал вот 10 томов, все 10 томов. 7 при Ландау и 3 уже после того, как Ландау потерял возможность работать.
А вот «Физика для всех» с Китайгородским.
Китайгородский писал, да, но они обсуждали все. Идея была Ландау. Ландау задавал структуру, систему, и потом все вместе с ним обсуждалось.
И диктовал.
Каждый параграф.
И диктовал.
Нет. Курсы нет. Курсы он не... Учебники он не диктовал. Письма он диктовал.
А вот какой еще вопрос. Как относятся гости к воспоминаниям жены Ландау, Коры Ландау? Вот у меня в руках эта книжка, и ею в свое время многие зачитывались. Она вышла в 2002 году в издательстве Захарова. «Как мы жили» называется. Конкордия Терентьевна Ландау, которая пережила мужа на много лет. Эта книга вышла уже после ее смерти.
Я плохо отношусь.
Почему?
Ну, там очень много лжи. Там прямая клевета на Лившица. Образ его подан абсолютно черным. Это просто ложь. Самая такая непростительная ложь. Вот. Да и образ Ландау, по-моему, там нарисован совсем не таким, каким он представляется. Ну, и его ученикам, видимо, так, как Владимир Иванович. Книгу-то читали вы? Скоро.
Ну, я скажу так, я ее смотрел. Вот.
Ну, каким-то глуповатым он там представляется. Дауника, Даулечка и так далее.
Мне проще, конечно, сказать про другую книгу «Майя Бессараб», о которой я расскажу про нее по простой причине, что я был внутренним рецензентом издательства «Московский рабочий» именно той книги. Но почему я это упомянул? Вопрос был задан о книге, написанной женой Ландау. Вот. Обе книги объединяют то, что писали женщины. И, конечно, очень силен элемент такого восприятия жизни ученого не так, как ученые воспринимают коллеги, которые хорошо знают предмет, а восприятие такого чисто женского, чисто человеческого. И, конечно, в этом смысле очень, так сказать, полярно страстного, как в том смысле, что высказывается точки зрения не в академическом стиле, так и в том смысле, что оценки, которые делаются явлением, ну, там,
людям, отношениям.
Людям, отношениям, всему, они, конечно, делаются чисто по-женски. Мне надо
сказать... Я бы сказал, не по-женски, а делаются беспощадно.
Беспощадно.
Бескомпромиссно. Знаете, и мужчины бывают иногда беспощадные и беспомпромиссные в оценках.
Вот.
Владимир Ильич Ленин говорил, если рву политически, то рву лично.
Вот. Ну, что я хочу сказать. Тем не менее... И это моя точка зрения. Вот я рад, что книжки такого, такой тематики, в том числе и книжка Жанны Ландау, выходят. Потому что, теперь скажу свою точку зрения, почему она серьезная. В настоящее время складывается ощущение, что общество по отношению к науке стало немножко относиться менее уважительно, чем раньше. Наука забывается. Это наблюдается в России, но, к моему удивлению, мы только что в Лиссабоне с американцами и французами обсуждали эту проблему, то же самое имеет место и в Европе, и в Америке. И вот получается, что молодые люди, которые раньше с энтузиазмом шли в науку, сейчас отклоняются от этого замечательного пути. И, в частности, это связано с тем, что они многого не знают об ученых, не знают их жизни, не знают, к чему они стремятся. И поэтому любые книги, даже если в них есть большие недостатки, вот с точки зрения оценок людей, вот, но говорящие об ученых, ибо об их жизни, об их успехах, они полезны. Вот поэтому я так отвечу на этот вопрос.
А можно мне дополнить?
Вы знаете, мы сейчас вынуждены будем прерваться на минуту-другую, потому что сейчас подошло время новостей середины часа на радиостанции «Эхо Москвы». И через буквально минуту-другую мы вернемся в эфир, продолжим программу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск нашей программы, который сегодня посвящен академику Льву Давидовичу Ландау, лауреату Нобелевской премии по физике, одному из величайших гениев физической науки минувшего столетия. Кстати, я напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире, и вы можете присылать ваши сообщения, ваши вопросы, ваши реплики в виде смс-ок на номер +7 985 970 45 45. Уже есть некоторые реплики, некоторые вопросы, но я сначала хотел бы дать возможность Борису Соломоновичу Горобцу, автору книги «Рук Ландау», доктору геолого-минералогических наук, который является одним из участников нашей сегодняшней программы, продолжить мысль, которую он хотел высказать, потому что перед перерывом мы начали обсуждать мемуары жены Ландау, Коры Ландау Дробенцевы, которые в свое время наделали много шума. Мемуары, вышедшие в 2002 году, спустя почти 20 лет после ее смерти. Мемуары, которые она, видимо, писала не для публикации, но рукописи не горят, рано или поздно эта книга увидела свет. Так вот, вы, Борис Соломонович, сказали, что эта книжка вам не понравилась. И, я так понимаю, хотели обосновать свою точку зрения.
Ну, я обосную еще более простым способом, так как это обычно и делают. Сошлюсь на мнение гораздо более авторитетных людей, чем я, и более объективных. Ну, как мы все считаем, мнение Виталия Лазаревича Гинзбурга для нас имеет значение в оценке каких-то явлений, в том числе и литературных, культурных, общественных, имеет. Вот Виталий Лазаревич Гинзбург выразился об этой книге Коры крайне резко. Значит, если кто-то хочет погружаться в ванну, дальше он назвал то, что я называть не буду из уважения к вашему эфиру, пусть читает книгу Коры. Это есть в публикации, да. Дальше. Покойный, к сожалению, ныне, но исключительно авторитетный физик Евгений Львович Фейнберг, академик из ФИАНа, он написал гневное протестное письмо в «Московские новости» в 2003 году об этой книге. И, наконец, третий человек, тоже очень известный, крупнейший физик по плазме, по теории плазмы, профессор Рухадзе. Вот в своем предисловии к моей книге он тоже выразил однозначно мнение свое, своей школы и, как он считает, очень многих физиков в том числе. Ну вот таким образом, отсылом на авторитеты, я и пытаюсь обосновать это мнение.
Ну, мне сложно конкурировать с такими авторитетами, как Виталий Лазаревич Гинзбург и другие ученые, имена которых только что прозвучали в эфир. Но, тем не менее, радиослушателям, которые не читали книгу Коры Ландау, я настоятельно рекомендую все-таки ее прочитать, потому что, на мой взгляд, да, она, наверное, была неправа и могла быть неправа в оценках его взаимоотношений с другими учеными, в оценках вклада других ученых в его работу. Быть может, она просто даже не понимала, о чем она говорит и что она пишет, скажем, когда посвятила там несколько страниц оценке вклада Евгения Лившица, соавтора Ландау, в написание вот этого вот десятитомного курса теоретической физики. Но я думаю, что лучше нее мало кто мог знать Ландау как человека, Ландау как мужа, Ландау как отца, Ландау в личной жизни. И мне кажется, что вот в моем восприятии со страниц этой книги встает феерический, нестандартный, очень яркий. Ну, там через страницу просто... Вот мне Ландау, описанный его вдовой, чудовищно симпатичен. Вот с его страниц встает не засушенный кабинетный ученый, а феерический гений. Ну, знаете, кому-то, может быть, не понравится. Вот я просто открыл там на первом попавшемся месте история про то, как звонит Ландау учитель из школы, учитель по литературе, который недоволен успехами его сына. Дау снял трубку. Я говорю с отцом Игоря Ландау, да, я хочу поставить вас в известность, что вам необходимо обратить внимание на ужасный почерк вашего сына. Ну что вы, я видел, как он пишет, и ничего не нахожу. Вы бы посмотрели, как пишу я, отвечает учителю Ландау. И потом, ваш сын плохо пишет сочинение. Если средний ученик пишет сочинение в два лица, то ваш сын на любую тему пишет только полстраницы. Опять-таки Ландау отвечает, а зачем нужно разливать лишнюю воду по страницам тетради? А как с грамотностью моего сына? Пишет он грамотно. Благодарю вас за звонок. Я доволен успеваемостью сына. Советую вам, не придавайте большого значения каллиграфии. В наш век это не так уж важно. И как бы комментарий жены. Сам Дау в последнем классе школы написал сочинение на тему «Образ Татьяны» в поэме Пушкина «Евгений Онегин». Двоеточие, кавычки открываются. Татьяна Ларина была очень скучная особа. Кавычки закрываются, точка. В сочинении только 6 слов, получил, конечно, единицу, однако это не помешало ему как физику. Не знаю, я это воспринимаю там просто с восторгом, это очаровательно. Я представляю вот этих вот засушенных, там, бездушных советских учителей, которых было большинство, вот я через их руки в свое время в школе прошел, да, и окончив школу, ни ногой больше на ее порог не вступал, и никакой тоски по ней не испытывал, при том, что были хорошие люди среди учителей, конечно, но в целом, вспоминаю школьные годы там не с восторгом, а с ужасом. А что касается Ландау, ну, я не думаю, что там то, что он когда-то в детстве написал сочинение по книге Евгений Онегин всего в 6 слов, умаляет его способности как интеллектуала, да и, по-моему, это я... Вас хочу спросить, Ландау был далеко не чужд и другим наукам, и другим искусствам, и другим интересам, правда ведь? Да.
Вы знаете, что вот что я знаю, это действительно Ландау совсем не был сухим человеком и совсем не замыкался только на теоретическую физику. Вот, что касается, так сказать, его увлечения жизнью, я знаю мои старшие товарищи, я уже и сам старший товарищ, но мои старшие товарищи, которые работали в Фиане лет на 10 раньше, чем я, рассказывали, как проходили там вечера, как Ландау приходил на эти встречи, вечера и даже танцы. Вот, поэтому сказать впечатление, выразить такое впечатление, что он был сухим человеком, конечно, совершенно невозможно. Он был страстным человеком, иногда, может быть, очень даже страстным в случаях, когда он вдруг приходил, понимал, что кто-то говорит с его точки зрения чушь, он совершенно не стеснялся это сказать. Иногда это было, конечно, даже слишком страстно сказано. Вот. А я сейчас скажу вот про эту, про впечатление о книге. Мне надо сказать, повезло в жизни. Я в школе, у нас была очень хорошая школа, первая школа Ярославской железной дороги, которая находилась в Москве. К удивлению, в этой школе были очень хорошие учителя, и в этом смысле у нас было хорошее преподавание литературы, и математики, и физики. Я даже, знаете, могу сказать про своего учителя физики, Шеля Мейрович Коган, который сейчас находится в Лос-Аламосе. Нам очень повезло, потому что из МГУ он на 3 года был распределен учителем в школу. И вот он как раз нас...
Кто не знает, Лос-Аламос – это главный ядерный центр Соединенных Штатов. Именно там разрабатывалось американское ядерное оружие. Там работали вот все знаменитые, гениальные американские, английские и прочие физики, которые...
И советские.
Ну, если можно Фуксу назвать советским физиком, скажите, там небольшая натяжка, да, замечательное место. К сожалению, вот я там был в 2000 году, мы снимали как раз о Фуксе фильм, который был показан по НТВ впоследствии «Похищение огня». К сожалению, вот это историческое здание сгорело, там был сильный пожар, и вот мы, по-моему, были последние телевизионщики, которые сумели запечатлеть вот эти вот исторические помещения бывшей школы, где размещался клуб и комнаты ученых, в том числе и Фукса. Вот, и, кстати, извините, чтобы уж к этому не возвращаться, тут для вас сообщение пришло из Иллинойса от Антона Архипова. Большой привет от вашего ученика из университета Иллинойса. Очень интересная передача. Благодарит вас Антон Архипов. Это я говорю специально для Владимира Ивановича Манько. Он ученик Ландау, выясняется, а вот ученики Манько в краях очень, очень отдаленных.
Да, вы знаете, что, Антон, спасибо, вам тоже большой привет. Много наших студентов, выпускников МФТИ сейчас находится и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Южной Америке, в общем, во всех университетах и в Австралии, в том числе и мои ученики. Их можно считать, конечно, внуками Ландау.
Школы Ландау.
Да, внуками школы Ландау. Но я вот хотел сказать, что Ландау, уже раз он, речь зашла об учениках, об этом пока еще не, речь не шла, он, конечно, трепетно относился к новым молодым людям, которые к нему приходили. Уже говорилось, и в книжке Бориса Соломоновича это описано, что Ландау иногда очень жестко выступал, если ему казалось, что докладчики или оппоненты в беседах говорят что-то не то, он очень резко их обрывал, не считаясь даже с каким-то правилом приличия. Но вот с молодыми людьми, которых он к себе привлекал, звал, и которых он, может быть, хотел в будущем видеть своими учениками, он относился очень к ним вежливо, приветливо. Об экзаменах еще речи не шло. Я не знаю, зашла ли, есть ли это в программе передачи, но вот тех учеников, которых Ландау выращивал, он пропускал через этот 10-томный курс в смысле большого количества экзаменов, которые он принимал сам, первый и последний, и которые принимали его более старшие ученики. И вот, когда бы вы к нему не обращались, когда бы вы к нему не приходили, он всегда был очень внимателен, очень воспитывал в людях желание учиться, посвятить себя науке, посвятить себя именно теоретической физике, и никогда не отпугивал. Как он это делал для уже более старших товарищей, которых считал вполне способным выдерживать, так сказать, жесткую критику или жесткую дискуссию. Вот. Поэтому те ученики, которые мои сейчас находятся где-то далеко за рубежом, вот в частности, один из замечательных учеников, Виктор Васильевич Додонов, сейчас профессор в городе Бразилия, в Бразилии, так что воспитывают уже и своих учеников. А вот Антон Архипов, значит, в Соединенных Штатах.
Вот Вера Москва написала нам, в науке в России очень мало платят, поэтому молодежь и мало идет в науку. Вот, видимо, из-за этого ученики теперь ваши, кто в Бразилии, кто в Иллинойсе, кто еще где.
Вы знаете, я могу сказать так, что это правда. И я так высказывался дальше, может быть, даже это и хорошо, в кавычках, потому что голодные собаки охотятся лучше. Но опыт показывает, что действительно так, когда люди молодые, еще не очень обременены большими стипендиями, большими зарплатами, они стараются работать получше. Но дело в том, что сейчас стало немножко лучше. Это, во-первых, лучше платить науке. Но по-прежнему платят много. И я уже упоминал, что это явление... По-прежнему платят мало, извините. Я уже упоминал, что это явление не только российское. На него жалуются все мои коллеги, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Жалуются в том смысле, что другие профессии, типа экономистов, менеджеров, оплачиваются гораздо больше в этих странах тоже. Но опять я могу сказать, не это главное. Предисловие книжки Борис Соломонович, я эту мысль попытался выразить. Конечно, деньги – это важный аспект, вот, но не все на них замыкается. И, конечно, занятие наукой, теоретической физикой – вещь гораздо более интересная, чем там, делание денег в больших количествах.
Но я вот хочу просто перебить вас, чтобы что-то от себя добавить. Вы знаете, я примерно год назад чуть больше ездил с лекциями по американским университетам. Вот была у меня такая поездка, меня пригласили прочитать лекции. Ну, разумеется, не по физике, а скорее там по наукам политическим. Я в основном рассказывал о том, что у нас в России происходит в нашей внешней и внутренней политике. Но все равно я общался с преподавателями, с профессорами, которые работают на кафедрах самых лучших американских университетов, и я вам должен сказать, что живут они в общем, да, гораздо скромнее, чем здесь у нас думают. Да, разумеется, некоторые из них, те, которые имеют очень громкое имя, получают гонорары за какие-то публикации, если у них есть возможность сотрудничать с престижными изданиями, где хорошо платят, за какие-то книги, но далеко не все книги в Америке, скажем, оплачиваются по, что называется, очень высокой гонорарной ставке. Некоторых привлекают для консультации, скажем, какие-то крупные частные фирмы. Они готовят какие-то аналитические обзоры, статьи, и за это получают дополнительные деньги. Но, повторяю вам, уважаемые друзья, поверьте мне, это тяжелый хлеб. И если вы хотите зарабатывать приличные деньги в Соединенных Штатах, даже будучи доцентом, ну, или профессором, или ассистентом на кафедре какого-нибудь университета с именем таким громким, как Йель, или Гарвард, или Принстон, вам все равно придется, что называется, пахать до седьмого пота. Хотя, конечно, ну, все-таки платят там чуточку лучше, чем у нас. Вот, знаете, давайте я просто хочу совсем сменить тему и ответить еще на некоторые вопросы. Все-таки у нас сегодня профессиональные ученые, в том числе, есть в студии. И вот кто-то среагировал. Андрей, судя по телефону, москвич, спрашивает вас, а разве матричный подход был предложен не Гейзенбергом?
Так, это некая путаница. Есть матричная формулировка квантовой механики, и вы тут абсолютно правы. Но понятие матрицы плотности, на него претендуют два человека. Один человек, вернее, так сказать, мы знаем, это Ландау. Второй тоже замечательный ученый фон Нойман. Кстати, недавно праздновался его столетие со дня рождения. Он уже ушел из жизни, конечно. Это тот человек, который изобрел первый компьютер, построил. Так что это знаменитый человек. Он тоже сделал очень много важных открытий. Так вот, понятие матрицы плотности до фон Ноймана, а часто именно к фон Нойману относят это открытие, за 4 месяца до фон Ноймана опубликовал первый Ландау. И это его, повторяю, замечательный вклад. Это немножко похожие слова, матрица плотности и матричная формулировка квантовой механики, это разные вещи. И матрица плотности – это Ландау.
А вот Петр, аспирант, теоретический физик, спрашивает, как Ландау работал над своими задачами, сколько часов в день, много ли он делал выкладок на бумаге или все в уме. От себя спрошу, правда ли, что Ландау любил работать лежа?
Так, это правда, я это могу сказать, потому что, когда сдавал экзамен, как раз в такой позе и застал, так сказать, поднимаясь к нему, что-то он там делал сперва, прежде чем начать экзамен. Теперь,
Вы дома у него сдавали?
Да, экзамен сдавался дома на втором этаже. У него там двухэтажное здание, которое и сейчас находится около Института физических проблем.
Особнячок такой на территории института?
На территории института такое длинное двухэтажное здание. И вот там лестница такая. Это правда. А вот то, сколько он бумаги тратил, мне сказать трудно, потому что... Времени я могу сказать, что 24 часа в сутки. И по своему опыту знаю, что это так у всех физиков-теоретиков.
Угу. Вот очень интересное сообщение. Вообще, обычно я не оглашаю анонимных сообщений, но в данном случае оно настолько интересно, что нарушу это правило. Добрый день. Пользуясь случаем, хотим сообщить, что режиссер Илья Хржновский готовит масштабный художественный фильм об академике Ландау. И в середине апреля в Санкт-Петербурге, в центре города, состоятся съемки этого фильма. Ленинград, 1928 год, время, когда Ландау там учился. Приглашаем всех желающих принять участие в съемках. Фотокастинг проходит в холле Ленфильма ежедневно с 18.00 до 21.00. Николай предлагает нам позвонить сыну Игорю Ландау, сыну Льва Давидовича, в Цюрих и спросить его мнение о воспоминаниях. Ну, если бы вы, Николай, прислали нам его телефон в Цюрихе, то мы бы, наверное, смогли бы позвонить ему. Я знал, что мне приходилось слышать от моих друзей, которые живут на даче в поселке Можжинка, это академический поселок под Москвой, недалеко от Звенигорода, что дача Ландау там пустует, потому что его сын живет за границей. Но вот то, что он живет именно в Цюрихе, я узнаю только от вас, и, к сожалению, при всем желании бы, наверное, мы сегодня не смогли ему позвонить. Ну, а что касается съемок на Ленфильме, это чрезвычайно интересно. Так что, если кто-то хочет, то, пожалуйста, видите, с 18.00 до 21.00 на Ленфильме ежедневно фотокастинг желающих принять участие в съемках фильма об академике Ландау. Ну, тут меня благодарят за вообще сегодняшнюю программу. Оля, спасибо, я прочитал вашу реплику. Вот интересный вопрос. После аварии Ландау занимался всерьез наукой или он так и не смог вернуться к исследованиям?
Я могу точно ответить. Потому что из двух источников перекрестных я это знаю. Первый источник – это Евгений Михайлович Лившиц. Угу. Это второй муж моей матери. Мы общались несколько десятилетий, очень тесно с ним. Нет, к сожалению, никак. Второй источник – это профессор Найдин Владимир Львович, выдающийся невролог, невропатолог, который лично в течение нескольких месяцев в Институте нейрохирургии Бурденко занимался с Ландау, его реабилитацией. И вот он написал рассказ об этом, он мне разрешил в книгу вставить большой кусок из этого его рассказа. В книге подробно описывается состояние Ландау. Ландау пришел в сознание, он был адекватен в основном, он воспринимал информацию обычную, бытовую, даже там художественную и так далее. Интеллект у него восстановился до весьма большой степени, весьма большой. Но все-таки, как считает Найден, не до той степени, когда он мог бы заниматься самым сложным, что только есть в науке. Это вот абстрактными такими науками, как высшая математика, теоретическая физика. Он просто физически не мог.
Угу. Вот Наталья из Москвы пишет, что можно набрать имя Ландау в Яндексе, найти там воспоминания, ссылку на воспоминания сына Льва Давидовича Игоря. Кстати, там, оказывается, есть полемика с гостем моей сегодняшней программы, узнать все его координаты. Да. Он заметный ученый, его совсем не трудно найти. Спасибо, Наталья, я буду это иметь в виду. Честно говоря, набрать Ландау в Яндексе мне не пришло в голову, поскольку у меня было достаточно много разных других источников, что называется, под рукой, в том числе и книги, которые достались мне от отца, в том числе и тот замечательный курс физики для начинающих, физика для всех, написанная им в соавторстве с Китхайдой Родским. Почему-то кто-то из сегодняшних наших слушателей эту книжку ругал.
Нет, это нет.
Нет, ну, пожалуйста, ну, у наших слушателей, наверное, среди наших слушателей есть разные люди, и кому-то эта книжка, может, по каким-то соображениям не нравится. Я не профессионал, я с удовольствием в свое время читал эту книгу. Она, правда...
Там три книги.
Да, три книги, совершенно правильно. Но у меня был только первый том. Я должен сказать, что она очень отличалась, конечно, от школьного учебника. И в этом смысле, с одной стороны, конечно, она была очень интересна, но с другой стороны, она, что называется, смущала и вводила меня в сложности взаимоотношений со школьным учителем. А поскольку все-таки для меня гуманитарные науки были в школе на первом месте, я уж в какой-то момент принял для себя одно из первых осмысленных детских решений. Буду-ка я учить физику по учебнику, то в конце концов, мне надо получить там положенную там мне четверку или пятерку. Важно было иметь хороший средний балл в аттестате и как бы не злить школьного преподавателя тем, что я как бы прибегаю к каким-то альтернативным источникам. В то время это далеко не всегда приветствовалось. Вот мне кто-то посылает рабочий телефон Игоря Ландау, найдено за полминуты в интернете. Спасибо, Дмитрий. Когда-нибудь воспользуюсь. Возможно, придется еще об Льве Давидовиче говорить. Тем временем, к сожалению, время наше подошло к концу. Я думаю, что по крайней мере, сегодняшний разговор, надеюсь, вызовет большой интерес у нашей аудитории. И книгу уважаемого Бориса Соломоновича «Горобца. Круг Ландау» многие, наверное, захотят прочитать. И воспоминания его жены Коры, и посмотрят в интернете эту полемику, которая между Борисом Соломоновичем и Игорем Львовичем Ландау имела место быть. И вообще будут больше интересоваться историей нашей великой отечественной науки. Спасибо вам. Я напомню, автор книги «Круг Ландау» Борис Горобец и ученик Ландау, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Манько были гостями сегодняшнего эфира. До встречи в следующее воскресенье.